Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 26 октября 2014 года. Тонкости духовного подъема. «И с женой ближнего твоего не производи излияния семени твоего, оскверняясь ею». Тора, Левит, Ахараимот. Жена ближнего твоего – это кли, сосуд, желание, с которым я не могу произвести действие отдачи. Это превыше моих возможностей. Есть такие ситуации, когда человек не в состоянии думать о правильном намерении. Допустим, я умираю от голода, а передо мной поставили вкусное блюдо. Разве я сейчас могу думать о том, что подкрепляю себя ради отдачи всех своих сил на благо ближнего? В материальном мире я, конечно, могу притвориться, что якобы занят мыслями об отдаче. А в духовном мире никаких якобы не существует. Там все четко. Есть уровень, до которого можно сдержаться, и уровень, ниже которого сдержаться нельзя. И так во всем. Это касается любых наслаждений. Пищи, секса, семьи, денег, власти, славы, знаний. У человека всегда есть определенный порог, до которого он может себя сдерживать. Если передо мной положат 100 долларов, и я буду знать, что от них зависит вся моя жизнь, я не удержусь, возьму. Такова наша природа, которая ставит нас в зависимость от каких-то обстоятельств. Я должен знать свою природу, потому что в системе подъема снизу вверх я изучаю себя, повышая свой моральный уровень не через принятую в нашем мире промывку мозгов и накачивание всякими идеями, а с помощью подключения к высшему устройству. Если я поднялся на первую ступень, то кем бы я ни был, я не смогу на ней делать то, что смогу на второй ступени. Все происходит настолько четко, что можно пронумеровать каждую ступень в соответствии с тем, что на ней можно делать, а что нельзя. Поэтому здесь говорится об условиях, на которых я должен работать, если достиг уровня, описываемого именно в этой главе Торы. В предыдущих главах об этом еще не говорится, а в последующих уже не будет говориться. То есть на данном уровне я должен исправить в себе такие внутренние свойства, которые позволят мне обезопасить себя от ошибок на этой ступени. Вопрос. Что значит «с женой ближнего твоего не производи излияния семени»? Ответ. Это значит, что если бы на более низкой ступени мне попалось такое свойство, как «жена ближнего», я обязательно бы использовал его. А на этой ступени, когда я сталкиваюсь с ним, я должен совершить такое исправление, чтобы не попасть в контакты, которые поведут меня в совершенно другую сторону, ведь тогда я уже не смогу подниматься вверх. И так на каждом уровне. В этом и заключается работа всей системы. Человек, внутренне исправляя себя, каждый раз поднимается все выше и выше. В нашем мире нет аналогов таких исправлений. Это не моральные, не этические и не эстетические формы. Это становится нашей внутренней природой. Подняться на следующую ступень – это значит вызвать на себя высший свет, который настолько исправит меня, что я буду в состоянии взойти на уровень следующей ступени. И тогда я смогу абсолютно верно использовать предыдущую ступень. А на уровне материального мира вокруг нас нет такого проявления, которое я не мог бы нарушить. Я ничего не могу сделать правильно. То есть только подъем на следующую ступень дает мне гарантию, что предыдущая ступень с этого момента и далее абсолютно правильна для меня, и я на ней буду поступать верно. Я использую низшую ступень, чтобы подняться на верхнюю, и она становится местом моей работы. Я вызываю на себя высший свет, который постепенно воздействует на меня, проводя через всевозможные сумбурные состояния, их анализы и синтезы, пока наконец-то не накапливается такое его количество и качество, которое поднимает меня на следующую ступень. Этим я полностью фиксирую предыдущую ступень как исправленную и могу быть уверен, что уже никогда не упаду в нее. Поэтому в каждой части Торы всегда говорится о каких-то определенных уровнях, причем такими же словами, что и в нескольких предыдущих главах. И хотя они похожи, но повторений нет, поскольку каждый раз говорится о следующем уровне. Поэтому надо знать, из какой главы Торы этот отрывок, из какого раздела, то есть на каких ступенях это происходит. Тора включает весь комплекс нашего подъема до полного исправления души. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 19 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Главный секрет евреев. Часть 84. Из книги «Главный секрет евреев» Михаила Бруштейн. Воспитание. Более же всего мы заботимся о воспитании детей. Цель воспитания. Слово «воспитание» знают все. Вместе с тем мы часто путаем два понятия – воспитание и образование. Воспитать отличника и воспитать человека – это два совершенно разных подхода к жизни. Во времена Ренессанса в Европе появились такие гуманисты, как Томмазо Кампанелло, Томас Мор и Леонардо да Винчи. Одновременно с этим в Европе происходили вещи, очень далекие от гуманизма. Это было место, полное ненависти и злобы. Единственное, что связывало его обитателей, это эпизоды массовой истерии, которая на время объединяла большинство для того, чтобы замучить и сжечь местную ведьму. Мы можем сказать, что тогда было темное средневековье. Однако и сегодня, в 21 веке, мы выглядим не лучше. Новостное сообщение из Киева в момент написания книги. 20 февраля 2014 года, 18:53. По сведениям руководителя медицинской службы штаба национального сопротивления Святослава Ханенко, только сегодня в ходе вооруженных столкновений с силовиками погибли 60 человек. Может быть, это просто издержки нашей цивилизации, и все рано или поздно наладится? Проблема в том, что человечество не может больше ждать, когда взаимоотношения между людьми станут лучше. Случилось то, что предсказывалось давно, но во что не верил никто. Мир стал глобальным и интегральным. Бытует мнение, что это чьи-то происки. На самом деле, все гораздо проще и одновременно сложнее. Мир был таким всегда. Но чувствовать, а точнее осознавать это, мы стали только сейчас. Сегодня мы наконец дошли до понимания, что неправильные человеческие взаимоотношения разрушают наш мир. Но как подойти к решению этой проблемы, мы даже не представляем. А между тем, каббалисты занимаются этой проблемой уже давно. 3800 лет тому назад, когда на Земле был еще бронзовый век, Авраам впервые начал решать эту проблему на практике. Очищение людей было занятием Авраама, потому что он сам чист и зовется чистым. 3200 лет тому назад Моше продолжил дело Авраама и даже подарил миру ключевую формулу методики – «возлюби ближнего, как самого себя». Во II веке, во времена римского владычества, каббалисты во главе с рабби Шимоном бар-Йохаем писали в книге «Зоар»: «Как хорошо и приятно отдыхать братьям вместе. Они настоящие друзья, когда сидят вместе и не расходятся. Вначале кажется, что они ведут между собой войну и готовы убить друг друга. Однако потом они вновь возвращаются к братской любви». В XVI веке, когда в Европе свирепствовала инквизиция, каббалист Ари обучал по этой методике учеников. «Предупреждал Ари меня и всех наших товарищей, что прежде утренней молитвы нужно принять на себя исполнительную заповедь «возлюби ближнего, как самого себя». В 20 веке, во время самой большой бойни за всю историю человечества, Бааль-Сулам говорил о любви и совершенстве, к которым человечество рано или поздно должно будет прийти. Только когда человечество достигнет своей цели на телесном, материальном уровне, то есть поднимется на совершенную ступень любви к ближнему, когда все люди мира сплотятся, как единое тело, единое сердце, как сказано об этом в статье «Мир», только тогда во всей своей полноте раскроется счастье, ожидающее человечество. А что же сегодня? Мы должны донести людям факт. Без изменения природы человека с ненависти к другим на любовь мы идем против развития природы к интегральному виду, чем вызываем все большие личные и общие проблемы. Необходимо по всем каналам связи рассказать о том, что обрести свойство любовь к ближнему – это и есть цель науки Каббала. Продолжение следует.
Радиоверсия.
Короткие истории. Запланированная встряска вавилонян. Вавилонская цивилизация возникла в центральной части Месопотамии и располагалась в очень удобном месте – на плодородных землях между реками Тигр и Евфрат. Жители Междуречья занимались рыболовством, выращивали лук, чеснок, гречку, ячмень, пшеницу. Они жили неприхотливо, но безбедно, пользуясь благами щедрой природы края. А в древнем Вавилоне впервые появились ирригационные системы и акведуки. Было развито орошение и озеленение земель. Несмотря на то, что государством правил царь, люди жили относительно свободно. Они сами обеспечивали себя, содержали общество и страну, не имели врагов и жили дружно и счастливо, как одна семья. И все это благодаря каббалистам, группе Ноаха, которая привнесла в эту среду свойства отдачи, взаимного сближения, доброты. Но для дальнейшего их развития нужна была какая-то встряска. Обычно, если мы хотим объяснить человеку механизм какой-то системы, чтобы он мог с ней работать, мы делаем стенд и на нем демонстрируем всевозможные неисправности, которые могут быть в данной системе. То же самое произошло и в Древнем Вавилоне. Для того, чтобы поднять группу каббалистов и вместе с ней все общество на следующую ступень, надо было внести в их взаимоотношения пороки и продемонстрировать их, что и было сделано. Общая управляющая сила природы начала возводить между людьми всевозможные преграды, внося конфликты, несогласия и распри только для того, чтобы поднять их на следующую ступень. Это состояние, внезапно возникшее среди древних вавилонян, озадачило одного из их духовных предводителей – Авраама. Из телевизионной программы «Короткие истории», часть 1, 15 октября 2014 года.
Радиоверсия.
Кино сытнее хлеба. Вопрос. Что происходит с человеком, входящим в театр и начинающим впечатляться его особой атмосферой? Куда пропадают его обыденные мысли и тревоги? Ответ. Известно, что большая рыба поедает более мелкую. Поэтому если впечатление от происходящего на сцене настолько сильное, что затмевает все остальные переживания, то зритель забывает обо всех своих тревогах. Во времена Великой депрессии в Америке 30-х годов люди покупали билеты в кино вместо хлеба. Фильм для них был важнее пищи, настолько сильное впечатление он производил. На это время они полностью выходили из себя и не нуждались в хлебе насущном. Вопрос. Почему человеку так важно выйти из себя на пару часов? Ответ. Это дает безграничное наполнение. Хлеб может наполнить желудок, но человек будет глотать его вместе со слезами, страдая от своей бедности и несчастья. Таким путем он не освобождается от трудностей жизни, от проблем. Он переживает о своей семье, жене, детях, о доме и видит свою полную беспомощность и нищету. Если же он приходит в театр и впечатляется царской жизнью в дворце, совершенно оторванной от его личной жизни, то готов заплатить за такое переживание. Он отождествляет себя с героями на сцене, чувствуя себя равным им. 2 часа он проводит в волшебном мире. Увлекаясь спектаклем, зритель перестает существовать, превращаясь в губку, которая впитывает в себя все происходящее на сцене. Вопрос. А куда же девается его собственная жизнь на эти 2 часа? Ответ. Его собственная жизнь пропадает, и он находится будто в сказочном сне. И на самом деле наша сегодняшняя жизнь тоже сон. Но это уже совсем другой театр. Из 379-й беседы о новой жизни 22 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Периодическая таблица природы. Вопрос. С 30-х годов прошлого века мир уже превратился в одну большую деревню. И с этого момента мы должны были начать относиться к человечеству как к одной семье. С одним правительством, одним всемирным министерством здравоохранения. Ответ. Это нужно было сделать даже еще раньше, с 20-х годов. Первая мировая война – это уже реакция на наше пренебрежение общей системой, связывающей всех воедино. Неважно, что есть такие области в Южной Америке, Африке, Азии, где живут будто 1000 лет назад. В семье есть такие же – взрослые дети, менее развитые согласно возрасту и более развитые. Но наше отношение ко всем должно быть равным. Такого объединения человечество должно было достичь еще в начале 20 века, но не сделало этого. А потому получило Первую и Вторую мировые войны, а сегодня эпидемию Эболы. Вопрос. А если бы мы относились ко всему миру, как к одной семье, вирус не стал бы распространяться? Как это связано и как работает система в отношениях между людьми, странами, народами? Откуда вирус Эболы знает, когда ему распространяться, а когда нет? Ответ. Эпидемия вируса – это следствие неравновесия. Мы нарушаем баланс в системе, и на каждом ее уровне возникает какое-то отклонение от равновесия, которое необходимо восполнить силой. Для того, чтобы силой компенсировать дисбаланс и вернуть систему в равновесное состояние, и вспыхивает эпидемия Эболы. Наверху всей системы находится человеческий уровень, то есть отношения между людьми, народами, странами. А самый верхний его слой определяется равновесием в народе Израиля. Израиль находится на самом верху человеческой пирамиды, в том смысле, что именно внутри него в первую очередь требуется равновесие, и особенно в государстве Израиль, представляющем этот народ сегодня. Поэтому устранение неравновесия и, соответственно, вируса Эбола прежде всего зависит от народа Израиля. Вопрос. Непонятно, какая связь между высоким уровнем, на котором мы общаемся друг с другом, как одна семья или как чужие люди, и тем, как где-то внизу копошатся вирусы. Ответ. Но это единая система, включающая в себя неживой, растительный, животный и человеческий уровни. Вся природа – это одна система, кроме нее ничего нет. Природа содержит в себе всевозможные уровни развития материи, начиная с неживого, на котором атомы соединяются друг с другом и создают химические элементы – углерод, кислород, медь, серебро, золото и так далее. А затем идет растительный уровень с бесчетным количеством разных растений, животный уровень и человек. Под человеком подразумевается не прямоходящее млекопитающее, а человеческий разум, знание, развитие, сознание, позволяющие ему видеть свою принадлежность одной системе. С этого начинается человек, который постановляет, что находится в единой системе природы и зависит от всех, а все зависят от него. Он видит, что занимает самую высокую ступень. Своим поведением и отношением к людям определяя все, что происходит на всех остальных уровнях природы. Поднимаясь и опускаясь, человек поднимает и опускает вместе с собой всю неживую растительную и животную природу. Из 446 беседы о новой жизни 19 октября 2014 года.
Радиоверсия.
Разрешите познакомиться. Природа. Вопрос. Вы говорите, что человек, как высшее звено природы, оказывает мощное влияние на все ее процессы. В таком случае, можно ли заранее предвидеть катастрофу, подобную непальской снежной буре? Ответ. В зависимости от нашего уровня развития. Если мы приобщаемся к природе и раскрываем ее внутренние силы, ее общий процесс, ее систему и ее цель, то, несомненно, видим связь событий, не только в нашем мире, но и в более высоких мирах. Ведь природа охватывает всю действительность, в том числе и ту, что сейчас скрыто от нас. Вопрос. Всегда были люди, способные ощущать недоступные восприятию других? К примеру, и сегодня армия использует на местности бедуинских следопытов, которые по неуловимым признакам способны распознать больше, чем обычный человек. Однако непальская катастрофа застала врасплох даже местных жителей, за которыми стоит опыт многих поколений. Они тоже не почувствовали наступление беды. Почему? Ответ. Мы приближаемся к тому этапу, когда человеку придется познать природу и взять на себя управление ею. Но сегодня мы еще не устремляемся к этому. И как следствие, бедуины, гималайские шерпы и другие знатоки природы утрачивают свою способность читать ее. Ведь на текущем этапе мы должны проникнуть в нее на новую глубину, раскрыть ее программу и цель, понять ее развитие. Запаздывая с этим, мы не постигаем более масштабных сил и остаемся беспомощными. Вопрос. Что это за новая глубина природы? Ответ. Это тот уровень, для знакомства с которым необходима наука Каббала. Поэтому она и раскрывается в наши дни. Каббала развивает в нас чувствительность к общей, всеобъемлющей силе природы. Если народные знатоки природы раскрывали ее отдельные, частные силы, то сегодня эти способности сходят на нет, поскольку все более проявляется общая глобальная сила. Она оказывает свое воздействие через неживую, растительную и животную природу, но главное через людей, на том уровне, который недоступен детям жарких пустынь, снежных гор или девственных лесов. За знакомой им природой проступают очертания природы как цельности мироздания. Вопрос. Как же получить от нее добрый отклик? Ответ. Мы не получим от природы доброго отклика, пока не познаем всю систему. К этому нам надо идти. И именно здесь людям понадобится наука Каббала. Ведь она открывает нам глаза на систему. И тогда мы видим, как правильно встраиваться в нее. Если каждую секунду мы будем заботиться о поддержании своего равновесия с природой, то все успокоится, наладится, и мы обретем уверенность в доброй и мирной жизни. Из 447 беседы о новой жизни 21 октября 2014 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.